говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента в Замоскворечье и древлехранитель Московской епархии. Я приветствую вас сегодня в этот субботний вечер, накануне воскресного дня, первого воскресенья, которое выпало на Успенский пост этого года, и в которое мы, конечно, настраиваемся на посещение храма, на молитву, на причащение святых тайн, если готовились к этому таинству, и, конечно, на особый духовный настрой, которому нас призывает начало поста. Конечно, воспоминая историю этого поста, мы вспоминаем самое раннее время христианское, когда Успение Божией Матери, собственно, и родило в сердцах людей такую потребность установить этот пост. Он не сразу установился в церкви, может быть, позже, конечно, Великий пост более ранний по такому уставу церкви, но, тем не менее, он был принят повсеместно, поскольку, безусловно, почитание Матери Божией в Церкви Христовой, оно всегда является первостепенным. И мы сегодня, вспоминая это чудо Успения Богоматери, когда ее душу Господь берет на небеса, как мы видим в иконе, это особое духовное событие собрало к себе апостолов со всего мира, которые уже проповедовали Евангелие всей твари, которые уже создавали, созидали Церковь Христову в разных уголках тогдашней Икумены. И все они собрались к одру Божьей Матери для того, чтобы проститься с той, которая даровала миру своего Сына, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, воспринявшего плоть от этой пречистой Девы. Мы сейчас, вступая в пост, конечно, каждый надеемся на то, что пройдет он для нас благополучно, благодатно. И мы, конечно, должны стараться все по силам соблюсти и его устав, и его дух. Дух поста – это немногословие, собранность, молитва. В данном случае, поскольку пост Богородичный, я думаю, что было бы полезно читать ежедневно особенные молитвы Божией Матери. Может быть, это канон Богородицы. Наверное, это самое лучшее. Добавить его к своим утренним или вечерним молитвам и хотя бы раз в день прочитывать молитву для того, чтобы внутренне настраивать себя к будущему празднику Успения Божьей Матери. Но в пост Успенский, конечно, еще помимо Медового Спаса, с которого начинается Успенский пост, еще впереди Преображение Господне, тоже 12-й праздник, великий, светлый день, напоминающий нам как раз о фаворском свете Преображения, который каждый из нас в той или иной степени носит в своем сердце. Поэтому нужно сейчас, отложив житейские потребности, побольше поесть, вкусно поесть, наоборот, собраться, немножко себя всячески воздержать от этого, чтобы нам быть участниками тех удивительных праздников, которые впереди нас с вами ожидают, и к которым мы должны прийти как можно лучше подготовленными, потому что от нас с вами зависит очень много в том, насколько милостивый Господь пойдет к нам навстречу. Сначала мы должны сделать какие-то шаги к Нему, и тогда, естественно, Господь сделает шаги в нашу сторону. Но не нужно все время ожидать от Бога каких-то движений в нашу сторону, если мы ничем не хотим поступиться из наших привычек, из наших желаний, страстей, похотей, и при этом думаем, что достаточно будет и того, что мы делаем. Но делаем мы очень мало, и поэтому, конечно, в пост нужно усилить свои труды, молитвы, собранность внутреннюю, общий настрой жизни, избегать всяких увеселительных мероприятий и где-то быть построже к себе. Конечно, многие еще сейчас в отпусках, может быть, им хочется там пообщаться с природой и так далее. Это все тоже возможно, но в пост нужно избегать того, что противно нашему христианскому устроению, нашему духу. Поэтому будьте внимательны к себе и не оскорбляйте благодать Духа Святого своим недостойным поведением. Я сейчас в этот субботний вечер пришел на эфир сюда, в Дом Радио, после поездки в Псково-Печорский монастырь, куда я много лет езжу, начиная, наверное, с 89-го года прошлого века. Вот, а может быть, даже чуть раньше, но с 89-го точно. Как раз я пришел из армии, и первое, что сделал, это поехал в Псково-Печорский монастырь. В то время это был такой, можно сказать, расцвет, потому что уже гонения на церковь были практически минимальными, уже практически их и не было. После тысячелетия крещения Руси, которое было отпраздновано в 1988 году с большим размахом, тогда Горбачев встречался с патриархом, с митрополитами, уже какое-то началось движение в сторону церкви. В общем, 89-й год уже был годом большей свободы, но вот та внутренняя собранность, которая была присуща монахам, которые жили под прессом гонений, она еще никуда не исчезла. Она, в общем-то, была, и она чувствовалась. Это была очень большая внутренняя собранность, внутренняя дисциплина. И, конечно, в то время монастырь просто благоухал старчеством. К сожалению, сейчас уже не так это все выглядит, хотя в любом случае посещение Псково-Печорского монастыря не может оставить равнодушным, оно всегда тронет сердце, и оно всегда будет полезным для духовной жизни, но, увы, вот того старчества, которое было в конце 80-х, начале 90-х годов, мы сейчас уже, к сожалению, не увидим. И это очень грустно. Но когда приходишь в святые пещеры Псково-Печорского монастыря и молишься там, чувствуя находящихся там людей не просто телами, а именно какой-то невидимой сущностью, живыми перед Богом, то, конечно, сердце охватывает большая радость, что есть такое место на земле, куда можно прийти и прикоснуться к жизни и святости тех людей, которые уже мощами своими почивают в пещерах Богом сданных и ждут архангельской трубы для воскресения во Христе. В Псково-Печерских пещерах более 11 тысяч захоронений. И, как мы знаем, что там нет запаха тления, так Господь устроил. Там действительно благоухание святыни. И присутствие незримое тех старцев, которых мне посчастливилось лично видеть, лично знать, брать у них благословение, а с некоторыми из них и общаться с глазу на глаз, как чаду духовному, то, что для меня, конечно, бесценно. Но я хочу сказать, что в то время, конец 80-х, начало 90-х, даже начало 2000-х годов, еще монастырь был особой святыней на Руси, потому что он никогда не закрывался, и его духовное наполнение и удивительное качество богослужений, длинных монастырских служб, когда совершалось все размеренно, спокойно, но очень величественно, очень ясно, внятно и понятно, все читалось, пелось. Два больших хора монашеских было, и был еще на празднике приглашенный хор, конечно, богослужение Псково-Печерского монастыря просто невозможно забыть. Особенно, когда мы сподоблялись счастье служить вместе с старцем отцом Иоанном Крестьянкиным. А я помню, что в бытность наместником архимандрита Романа он уступал служение поздней литургии в Михайловском соборе отцу Иоанну Крестьянкину. И тогда действительно совершалась божественная служба с удивительным настроем, с удивительной молитвой, собранностью, предстоянием Богу. Это, конечно, не могло не захватывать дух и не возносить его к Богу. То есть мы чувствовали удивительное предстояние перед Господом отца Иоанна, и это, конечно, производило неизгладимое впечатление. К сожалению, время меняется, время проходит, и сейчас, ну, богослужение там, может быть, оставляет желать чем-то и лучшего, потому что нету такой стройности, нету такого хора, нету такого, таких голосов диаконов, которые ясно бы доносили до людей то, о чем поется, и то, что читается в Священном Писании. Но я думаю, что это дело временное, и, конечно, Псково-Печерский монастырь всегда будет сиять, и сейчас, я думаю, что при определенной смене людей, которые участвуют в богослужении, там, наверное, совершается служба и более стройно. Но я хочу сказать, что в целом качество службы – это то, о чем нужно очень серьезно озаботиться всем нашим настоятелям и храмов, и монастырей, независимо от их статуса. Маленький ли это приход, большой ли это соборный храм, но нужно выбирать лучших из лучших для того, чтобы участвовать в службе и доносить до народа Божьего Слово Божие. Чтобы не было так, что выходят два иеромонаха и читают канон. Один заикается, другой бубнит. И ни одного слова, как ни пытаешься прислушаться, ты не можешь уловить. Что же это за чтение такое? Или выходит, допустим, какой-то священник или диакон произносит какие-то возгласы так, что, опять же, непонятно и неясно, что это такое, о чем идет речь. Вот эти вещи, когда их встречаешь в наших храмах, очень всегда грустно и горестно, потому что храмы-то восстановлены в большинстве своем, или, по крайней мере, восстанавливаются. Но богослужение очень сильно отстает от тех реставрационных работ, от того благоукрашения, которое мы видим в храмах. Богослужение становится на последнее место. Настоятели и наместники озабочены благоукрасительными работами, наемом всяких бригад, покраской, обновлением, устроением. Но качество службы при этом бывает очень низким. И это очень горько, потому что люди, приходящие в храмы и видящие их благолепие внешне, они надеются получить и духовную поддержку, и духовный какой-то заряд благодати. А когда мы приходим в храм и видим, что там еле-еле, кое-как, чтецы бубнят чего-то себе под нос, священник тихим, умирающим голосом подает какие-то возгласы, как в последний раз в своей жизни. И начинается какой-то, знаете, просто уже не церковь, уже нет этой стройности, нет этой строгости какой-то. Невольно вспоминаются слова Анны Андреевны Ахматовой, которая говорила: «И дух суровый византийства от церкви русской отлетал». Может быть, это поэтическая такая метафора, но послушайте, должен быть суровый дух, строгий, возводящий человека к Богу, а не какой-то балаган, когда кое-как, неизвестно кто, неизвестно как. Но я могу понять, допустим, на каком-то сельском приходе, где один-единственный псаломщик, и то матушка-батюшки, и она же регент хора, но она должна тогда так стараться, так тянуть службу, чтобы вытягивать ее. «Проклят всяк, творяя дело Божие с небрежением», сказано в Священном Писании. А уж если мы говорим о богослужении, то это должно быть всегда, в любом храме, прочувствованном, осознанном, священно-действием, которое бы возводило человеческий дух от земных попечений, от земных мыслей, горе, к Богу, в горний мир. Это встреча человека со Христом. И когда мы с вами, скажем, слушаем канон, который читают чтецы, и понимаем слова молитв этого праздника, об этом святом, которого мы празднуем, или событии церковном, то мы, естественно, дышим как бы вместе со всей церковью. Мы проникаемся смыслом завтрашнего дня, если это всеночное бдение, совершается оно накануне. Или на утреннее, если слушаем утром, проникаемся смыслом сегодняшнего дня. Но мы проникаемся смыслом. А если же бубнят косноязычно, кое-как, с ошибками, ничего не понять, ну как же так можно служить? Я понимаю, может быть, некоторые священники не обладают какими-то природными, что ли, свойствами, хотя я считаю, что для священника обязательно быть подтянутым и стараться учиться, даже если он плохо читает или плохо поет, или у него слух не очень хороший. Значит, заниматься нужно. Слух развивается. Но не нужно служить только для себя. Если ты, священник, предстоишь перед престолом Божьим не только за себя, а прежде всего за людей, за паству свою. И паства должна слышать каждое твое слово, которое ты говоришь во их спасение и помощь. А если они слышат только какое-то стенание умирающего лебедя, который боится за свои голосовые связки и поэтому говорит так, что не понять его никому. Что же это за подвиг? Это какая-то профанация подвига. Если у тебя такой слабый и немощный голос, пожалуйста, сейчас много разной техники и не так дорого. Купи микрофон. Говори уж тогда в микрофон, раз такой ты слабый, поставь колонку в храме. Но чтобы каждый прихожанин твоего храма слышал Слово Божье, которое ты возвещаешь. Ты призван к этому. На тебя все смотрят. Я очень хотел бы, чтобы меня сейчас услышали какие-нибудь настоятели, или игумены, или игумени, и чтобы постарались каждый в своем месте сделать все возможное, чтобы качество богослужения было не хуже, чем реставрация или оконные стеклопакеты. Чтобы качество богослужения было только лишь самым главным, на первом месте. Тогда в нашу церковь пойдут люди, пойдет молодежь. А если там идет бубнеж, какой-то скулеж и непонятные какие-то междометия, и ничего непонятно, о чем речь идет. Проповедь, говорится, безобразная, кое-как, невнимательно, без подготовки. У некоторых людей есть дар слова, и они могут выйти на амвон и сказать проповедь. Но некоторые священники не могут этого сделать. Так нужно же учиться этому, если в семинарии не научили. И нужно научиться без бумажки сказать то, о чем читалось Евангелие, о чем этот день, о чем этот пост. Это очень серьезно. Потому что наша Святая Церковь не должна быть какой-то такой провинциально-захолустной и малоинтересной и непонятной, в которой еще бабушки будут сидеть на задних рядах и цыкать на всех входящих. Тогда из этой церкви просто народ побежит. Не потому, что народ плохой, а потому, что не почувствуют люди в храме, где кое-как служат, никакой благодати Божьей. И если будет даже весь он украшен и весь в золоте сиять, а служить будут кое-как, то не будет прихода, здорового, крепкого прихода в этом храме. Вот, собственно, мои впечатления от поездки, потому что мне довелось много посмотреть разных храмов, разных служб. Особое такое интересное общение было у меня в городе Торопец, или Торопец, чутко даже не знаю, как поставить ударение. Там, в общем-то, родина святителя Тихона. И вот это место, там чудный женский монастырь. И замечательная матушка Иоанна, которая подвижнически старается воссоздать свою обитель, данную ей Богом, на восстановление. Там огромные труды она несет. В общем-то, в бедноте, в нищете, в трудах. И вот в связи с этим очень горько, что многие наши богатые люди, которые не знают, куда девать деньги, настолько их много, что уже забывают, что у них на полке где-то лежит 100 тысяч долларов или еще какая-то огромная сумма. И думаешь иногда, как же они скупы на добрые дела. Вот буквально два дня назад я посещал одного человека, который находится под подозрением в мошенничестве, у которого дома изъяли огромную сумму денег. И я, пообщавшись с ним, но видя, что он в унылом состоянии, должен был поддержать, поскольку он тоже человек, тоже христианин. Но я подумал, а в чем же христианство выразилось? В том, что он только скопил огромные суммы денег. И я сразу вспомнил монастырь в городе Торопец, где даже сотой доли конфискованных у этого человека денег хватило бы на многое. И я вспоминаю слова из Евангелия, когда Господь наш говорит, что приобретайте себе друзей богатством неправедным. Если у кого-то скоплено столько, что он не может уже в жизни своей истратить этой суммы, лучше принесите в бедную обитель. Принесите. Отдайте Богу. Особенно если деньги эти в какой-то степени неправедные. Не держите их у себя, это грех. Лучше отдайте тем, кто воссоздаст святыню Божию и кто будет за вас молиться. Таким образом, ваше неправедное богатство, сохраненное до времени, будет направлено в итоге на Божье дело и не будет вменено вам в грех. Вы искупите свой грех в прямом смысле слова. Искупите свой грех и, полагаясь на волю Божью, поможете тем, кто действительно что-то созидает, строит, восстанавливает святыню. Вот я хотел бы это сказать, это очень важные слова, потому что многие занимаются таким скопидомством. Даже пожилые женщины многие копят всю жизнь на старость, доживают до 90 лет, понимают, что вот-вот уже Бог призовет их, и что объема скопленных денег хватит на еще на много лет, которых уже вряд ли Бог даст. Но все-таки всего боясь, придерживают. И этим самым показывают свое неупование на Бога. Я не говорю, что надо в старости взять все, раздать полностью и пойти за Христом, как это сказал Господь богатому юноше. Это было бы, конечно, идеально, если бы пожилая женщина, поняв, что от родственников мало будет проку, раздала имение бедным, отдала на бедный монастырь, на восстановление какого-то храма и пошла в этот монастырь доживать свой век. И терпеть там скорби, и трудности, и болезни, но служить Богу. Вот так, собственно, и жила Святая Русь. И поэтому ничего не мешает нам поступать так же. Я знаю многие примеры такие, когда люди так и поступают. И блаженны эти люди, поскольку они лишились только того, что их обременяет, что тянет их вниз, что отводит их от Бога, что житейскими попечениями закрывает свет Христов. А нам нужно этот свет открывать и быть свободными. Если вы имеете обязательства в этой жизни перед родителями прежде всего, на втором месте перед родственниками и детьми, а на третьем месте еще перед какими-то людьми. Но если вы имеете эти попечения, надо их стараться исполнять до последнего момента, пока люди живы и нуждаются в вашей помощи. Но если уже нет этих попечений, то нужно находить возможность полностью избавиться от этого бремени и быть свободным. Я вот так полагаю. Я слушаю вопрос. Видимо, уже так долго я говорил, видя, что лампочка горит у меня на столе. Но, видимо, не дождались. Но звоните еще раз. Я рассказываю о своем посещении Псково-Печорского монастыря и о долгой дороге, которая меня туда привела. Ехал я не торопясь, ехал я с таким чувством подготовки к будущей встрече со святыней, и поэтому не торопился приехать сразу к святыне. Вообще, когда едешь в святое место, нужно стараться немножко напоследок оставлять многое. Также в свое время отец Иоанн Крестьянкин, когда принимал людей, он брал всегда записки сначала, и говорил, вот когда будете собираться уезжать, тогда и подойдете за ответами. И так мы и подходили в конце, и тогда он иногда и принимал в келье, а иногда просто давал ответы, но напутствовал всегда, напутствовал, опять же, осознанно, четко, понимая, что этому человеку нужно. Это, конечно, великий был старец, царство ему небесное. Я слушаю вопрос.
Алло.
Да.
Здравствуйте, батюшка Леонид. Спасибо за поздравление с началом поста Успенского. Так, вот, а вы слышали, что в Москве сегодня произошло, в Манеже, выставку опять разгромили, кощунственную?
Я слышал, да.
Вот, я... вы уж, батюшка Леонид, разъясните нам, ну за что? Ну пусть плюнут они всем, ну стать человеком нам, христианам, православным, мы утремся. Но ведь это же во всю Россию плюют, ведь бабушки живут от Камчатки до Калининграда, от севера до юга, везде, все крещенные, дети и взрослые. И ребят молодых, которые пришли туда, увидели это, просто они увидели, и кощунцы на статуе стоит... Тарелка из магазина Икеи на Иисусе Христе, они ее сняли. Так их арестовали, и теперь хотят против них как бы подать руководство Манежа, где наши цари выезжали все рядом со святынями, с Казанским собором. И что делать-то нам? Кто ж нас защитит-то? За что нас так оскорбляют, унижают, а?
Ну, вы знаете, ведь Господь сам сказал, что будете гонимы за имя Мое. Вы помните эти слова? И изженут вас, и руки на вас возложат, и убьют от вас. Это же все было сказано еще в Евангелии, поэтому естественно, что за имя Божие и получаются такие вещи. А что касается тех, кто устраивает эти выставки, ну, я думаю, что надо просто покопаться и понять, куда тянется эта ниточка. Я думаю, что ничего удивительного не будет, когда мы этого узнаем. Что касается того, что там так называемый погром, в этом тоже надо разобраться, потому что те видеокадры, которые я видел, мне не показалось, что это какой-то погром. Да, это был скандал. Да, был не беспочвенный. Абсолютно точно. Поэтому, ну, что там погромили, разрушили, я думаю, что, во-первых, эти скульптуры, которые там представлены, из которых сейчас делают какое-то особое культурное явление, они, вообще-то говоря, выеденного яйца не стоят. И эти авторы, о которых сейчас говорят, такой Сидур, там вообще три еврейских каких-то скульптора, которые в 60-е годы занимались таким конформизмом. В общем, естественно, они брались из-за темы христианские. Не то, что они хотели нарочно оскорблять Бога, просто у них такой был образ мыслей. Их очень надо пожалеть, их уже нет в живых. Но судьба, я думаю, загробная их очень плачевна. Потому что после них осталось такое наследие, вы знаете, которое ни одной вещи, я думаю, мы не можем принять как то, что прославляло бы Бога или его творение, к сожалению. Может быть, искусствоведы меня осудят, скажут, что этого, батюшка, себе позволяете, но я тоже кое-что понимаю в скульптуре, потому что сам я скульптор по первому образованию. Я прекрасно знаю, о чем идет речь. Это уродливые, безвкусные, в общем-то, отвратительные, какие-то, ну, просто неприличные произведения, о которых, в принципе, говорить я бы и не стал. Я слушаю вопрос.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, отец, великое спасибо вам, что сказали про Псковский этот монастырь. Это конечно, это чудо чудное, диво дивное. Наш настоятель, слава, молодец, спасибо ему.
Да.
Спасибо, Господи. Он возил нас, но, знаете, только, наверное, ну, года два прошло, как отец Иоанн Крестьянкин умер. Угу. Но зато так организовано было, нас пустили в эти...
Пещеры.
Большая группа была в пещеры, и удостоилась я дотронуться, разрешили, ну, не мне только, и другим нашим, дотронуться, положить руку на гроб Иоанна Крестьянкина. Это было, конечно, эти пещеры, это, ну, спасибо вам, что вы напомнили. Батюшка, отец Леонид, у меня вот такой еще вопрос. Если, конечно, у вас есть сведения, вот сегодня, икона Божией Матери Ачаирской чествовалась, сегодня выпадает. И на следующий год я уже купила календарь тоже. Если у вас какие-то есть сведения, ну там написано 21 век. Это значит только вот сейчас. Может быть, у вас уже есть сведения об этом?
Вы знаете, я про эту икону слышал, но я, к сожалению, сейчас вряд ли вам смогу подробно о ней рассказать. Это потому что действительно очень много разных образов, в том числе и нашего времени, обретается в наше время. Вот я скажу вам сейчас такую вещь. Я, например, будучи в Пскове, и я зашел в кафедральный Троицкий собор и обнаружил там потрясающую совершенно, несравненную икону Божьей Матери Знамение. Знаете, я молился перед этой иконой, она, правда, очень... в плохом состоянии, к сожалению, видимо, не реставрировано. Ну, то, что не реставрировано, это точно. Но, вы знаете, такая благодатная, такая удивительная икона, и там еще замечательная икона Пантелеймона, великомученика, тоже потрясающей красоты. Действительно, сейчас многие иконы открываются заново, поскольку, во-первых, Многие люди приносят святыни. Вот в Ново-Иерусалимском монастыре ведь какое чудо произошло, когда люди, увидев, что идет реставрация обители, а там идет грандиозная реставрация, там все напряжены все силы, отец-наместник, игумен Феофилакт, и братья, и люди, кто трудится, просто ну, стараются изо всех сил. И вдруг прихожане, можно сказать, даже не прихожане, а жильцы, жители города Истра принесли крест, который когда-то в 17 веке из Святой Земли привез патриарх Никон. И они этот крест, ну, их родители, бабушки, спасли в свое время, когда рушился монастырь и уничтожался, и сохранили его у себя все это время и принесли в храм. Вот просто таким людям земной поклон. Они сумели спасти святыню. Ведь у нас вот в храме Климента, например, то же самое. У нас удивительное, чудотворная икона святителя Николая и святителя Климента, папы Римского, которые вместе изображены на одной доске. Это икона конца XVI, начала XVII века, совершенно уникальная. Она вот достойна, ну, по качеству, по красоте своей, достойна Третьяковской галереи, а для действующего храма просто бесценная святыня. Но как она к нам попала? Человек с 1974 года хранил эту икону у себя дома, а получил он ее от старушки в Карелии, которая спасла эту икону из сжигаемого большевиками храма, вынесла буквально из огня древнюю святыню и хранила ее, но, будучи уже совершенно немощной, отдала эту икону студентам, которые были просто вот в такой, как сказать, туристической байдарочной поездке. И эти студенты, вот один из них оказался таким человеком, который с 1974 года положил эту икону у себя дома, в отдельной комнате. И он мне говорил потом, что я, говорит, в эту комнату заходил всего несколько раз в год. Но у него трехкомнатная квартира, ему хватало места, потому что это была комната, отведена для иконы. Вы посмотрите, сколько лет. Это же подвиг человека. Он сумел ее сохранить и передать ее в храм. И храм сейчас наш, Климента Папы Римского на Третьяковской, метро Третьяковской, он просто сияет вот этой одной, у нас много святынь, но это одна из удивительных святынь. Поэтому, конечно, вот иконы и Божьей Матери, та икона, о которой вы сказали, и много других, они сейчас открываются. Их миру являет Господь для нашей веры, для нашего укрепления. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Леонид.
Здравствуйте.
Это Виктор из Москвы.
Да, Виктор, слушаю вас.
У меня такой вопрос. Вы в одной из передач сказали, что при Петре Первом уже русских не рукополагали в архиепископы.
Да.
Откуда у вас такие данные? И с государственным аппаратом то же самое было или нет? Ответьте, пожалуйста. Спасибо, Господи.
Ну, вы читайте акты государя-императора Петра Первого. Там вы найдете это. После отмены патриаршества, через, по-моему, года 2-3, вот этот вышел такой указ Петра. А почему, я объясню. Потому что великороссы, по мнению многих тогдашних архиереев-малороссов, они были слишком лояльны раскольникам. А Петр I, как верный продолжатель дела своего папы Алексея Михайловича, который повернули уже к западу наши, так сказать, корабль Российской империи, я не буду говорить, плохо это или хорошо, потому что действительно мнения разные. Я бы тоже не хотел черной краской ни в коем случае вымазывать грандиозную фигуру Петра Первого, который для нашей страны сделал очень много и искренне хотел вывести Россию в число ведущих мировых держав. Но методика этого, может быть, была не всегда правильной, но как всегда такие выдающиеся личности, их иногда называют тираны, тиранят, ну, делают какое-то великое дело. Много при этом издержек, естественно. Вот. Но, тем не менее, почему вот малороссов рукополагали, а великороссов не рукополагали? Да, это было такое решение. Я слушаю вас, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка. Добрый. Я сегодня была в вашем храме на службе. Все, конечно, прекрасно из того, что вы говорите о службе. Действительно, далеко я в разные храмы хожу. Вот решила, я уже раза 3 или 4 была у вас в храме. Сегодня я во второй раз попыталась исповедоваться в вашем храме. Это я о духовном заряде, о котором вы сказали, который выносит христианин, в том числе после службы, после всеночной в данном случае. Так. Значит, подойдя к батюшке на исповедь, я отдала ему записку. Батюшка, накрыв меня и Петрохилю, отдал мне эту записку со словами, дословно говорю. Я не буду читать вашу записку. Вы мне расскажите, что вас волнует. У меня вопрос такой. Я отказалась рассказывать или беседовать с ним. Я это сделаю, исповедь я сделаю в другом храме. У меня вопрос такой. У вас такой порядок? Или я что-то не понимаю?
Ну, вы знаете, я эту ситуацию лично не видел, потому что я исповедовал рядом, и записки лично я не получал от вас. Я могу уточнить у священника, но я хочу сказать, что вот ваш тон меня смущает как-то. Вы знаете, вы приходите каяться Богу в своих грехах. А говорите вы сейчас, как работник прокуратуры говорит с каким-то там, понимаете, провинившимся жуликом. Так вот, я вам скажу, что с таким настроем, наверное, исповедь ваша, может быть, и не была бы Богом принята. А это гораздо хуже, чем то, что священник не принял вашу записку, желая, чтобы вы от сердца сказали, можно глядеть в записку. Если бы вы, допустим, ему сказали, что, вы знаете, я слепа, я ничего не вижу. Батюшка, прочитайте, пожалуйста. Я думаю, он бы вам ни слова не сказал, прочитал бы. Но вы не слепая, не глухая. А настрой ваш меня просто пугает. Если вы хотите получить прощение грехов, не значит, что вы пойдете в другой храм. А я бы вам посоветовал пойти к этому священнику, извиниться перед ним и покаяться Богу. Вот тогда вы получите оставление грехов. А если вы побежите в другой храм с таким, знаете, прокурорским тоном, еще неизвестно, что вы получите там. Может быть, получите такое вразумление, что, наконец-то, придете в себя. Я слушаю вопрос. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Батюшка, да. Раб Божий Геннадий.
Да, Геннадий, слушаю. Смотрите, вас. Бог благословит.
Вопрос, может быть, наивный. Идет пост. Значит, вот мирянам нужно ли просить благословения на вареную пищу в понедельник, среду, пятницу?
Нет, не нужно. По уставу поста для монашествующих, естественно, там своя пища будет очень строгая. Это понятно. Для мирян по силам, по возможности. Но пост успенский... Он не предполагает послаблений таких, какие мы имеем, допустим, в рождественский пост или в Петров пост. Практически его устав такой же строгий, как у Великого поста. Поэтому я советую вам получить благословение своего духовника вот по вашим силам и возможностям. Но поймите, что без всякого лукавства каждый постится так, как он должен по уставу церкви. Но у нас получается, что каждый постится так, как он хочет. Вот это неправильно. Есть определенный устав церкви. И если вы по немощи своей чего-то не можете, ну, скажите своему духовнику, пусть он вам, скажем, разрешит, допустим, какое-то послабление, но не то, что он снимет с вас пост, а просто разрешит вам для успокоения вашей совести послабление с последующим покаянием. Потому что просто разрешать пост не может никто. Это апостольское установление. Это только если поместный собор, скажем, соберется, а вернее даже Вселенский, наверное, собор, и тогда скажут, знаете что, мы Успенский пост отменяем, и уставы его все будут другие. Тогда да, если соборным разумом церкви будет так велено, мы будем принимать и то, как говорил отец Иоанн Крестьянкин, что если некоторые решения восьмого, так называемого, Вселенского собора будут смущать нашу совесть, мы вправе их не принять. Вопрос этот сложный, вопрос этот тонкий. В вопросе поста нужно помнить о том, что мы постимся ради того, чтобы очистить себя, свою плоть, сделать более легкой, свой дух, чтобы был более склонен к молитве и к вниманию к себе. Мы должны стараться двигаться вперед к Богу. Мы должны стараться следовать тому, что нам велит Церковь. И это залог нашего спасения. Поэтому не нужно здесь слишком много себе позволять. Достаточно пойти, допустим, если вы на работе, вам надо что-то покушать. Вы идете в столовую и говорите, ну там же мясо дают, ну как же так? Ну возьми гарнир, возьми гречку, залей там даже постным маслом, хоть и не по уставу, но это не будет для тебя таким грехом, чтобы ты говорил, ох нет, там же подают мясо, ну я буду уж есть, раз мне подают. Нет, не нужно этого делать. Возьмите гарнир, возьмите компот, и все, этого вполне достаточно для того, чтобы насытить свое чрево в пост. Но зато благоговейно, со страхом Божьим, с верою соблюсти устав Святой Церкви, который мы все должны слушать. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, благословите.
Бог вас
мы с сестрой записываем грехи, когда идем на исповедь.
Угу.
Но всегда хочется сказать свой грех, потому что записка не краснеет.
Угу.
Простите.
Это правильно. Вот ваши слова показывают, что вы действительно каетесь. Потому что, знаете, таких революционеров, которые приходят и устраивают, и пытаются свои правила навязать в церкви, очень много. Я не хочу обижать ту женщину, которая позвонила, потому что она тоже верующий человек, она тоже сестра наша во Христе. Но я хочу ее остановить, чтобы она не развивала в себе такое, знаете, недовольство. Раз священник сказал так, почему ты не можешь смириться? Почему ты хочешь показать, что ты умнее и важнее? Ты же приходишь каяться к этому священнику, понимая, что он способен и имеет право тебя разрешить или наоборот связать. И говорить, что я пойду в другую церковь, там, понимаешь, буду исповедоваться. Да не примет Бог такого, потому что в этом лукавство. Вы лукаво поступите, понимаете? Нельзя быть лукавым человеком, если ты приходишь к Богу, потому что за лукавство Господь карает и благодати не дает. А мы озабочены с вами тем, чтобы Господь нам дал благодать, чтобы Он простил наши грехи. Поэтому я еще раз хочу сказать, я не хочу вас обидеть, но я и не осуждаю священника, который сказал вам так, хотя я с ним просто выясню эту ситуацию. По поводу качества богослужения в нашем храме вы ничего не сказали, но я думаю, что вы придете с легким сердцем, с добрым сердцем, и обязательно мне это завтра все скажете. А сейчас я слушаю вопрос.
Батюшка, добрый вечер, Лидия. Добрый. Простите, пожалуйста, тоже наивный вопрос, но вот у нас сад есть в Подмосковье, есть яблоки, ну вот летних сортов.
Так.
Ну, как вот? Ну, я понимаю,
срочно везите к нам в храм.
Кушать нельзя?
К преображению.
Нет, а компот можно из них сварить?
Можно, и сушить можно, и компот. Ну, варите, боже, это, вообще говоря, это, понимаете, это к уставу церкви отношения не имеет. Это просто определенные традиции. Они где-то есть, где-то нет. Я вам даже скажу, например, на Западной Украине наши православные братья не носят крестов. Вообще. Ну и как вы к этому отнесетесь? Вы скажете, да вы что, такого быть не может. Да точно, я вам говорю, потому что знаю. Но это же традиция, да. Поэтому я полагаю, что если у вас действительно там гибнут яблоки, и дети, допустим, ну, один день поста установите перед преображением на яблоки, а остальные все дни вкушайте, потому что в разных регионах они созревают в разное время. Если они у вас уже поспели, значит, вам Бог их дал. Поэтому спокойно можете вкушать. Ведь праздник преображения освящалось прежде всего. Что освящается? Не яблоки, а виноград, который идет на церковное вино. Вот, собственно, освящение плодов. Но тут поспевают и другие плоды, и их тоже присовокупляют к винограду. Но в молитве на освящение плодов, даже специально есть молитва на освящение именно винограда, который идет на будущее литургическое вино, которое потом будет присуществляться в кровь Христову. Поэтому праздник особенный. Будем к нему готовиться, будем молиться, будем поститься как можно строже. И не бойтесь себя нагрузить. Молитвы утренние и вечерние читайте, присовокупляйте к ним канон Божьей Матери. Но каждый по силам и каждый советуясь со своим духовником, чтобы не было самочиния, самоволия, каких-то проявлений с такой, знаете, самосвятства какого-то. Есть церковь, есть ее правила, есть ее порядок, есть священники, которые несут ответственность за ваши души. И если вдруг вы чувствуете, что священник вам говорит ересь, это другое. Но если все православно, то это надо принимать с чистым сердцем и любовью. Храни вас всех Господь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
Православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится с 5 по 11 сентября в Сокольниках в павильоне номер 2 с 11 до 19 часов. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 в Сокольниках с 5 до 11 сентября. Время работы с 11 до 19. Вход свободный. Телефон 495-780-67-81.